Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня, в неделю 25-ю по Пятидесятнице, Святая Церковь предложила нам прочитанное только что Евангелие от Луки, в которой Господь говорит притчу о сеятеле и посеянном семени. И тут же Господь растолковывает для своих учеников эту притчу, объясняя, что значит отдельные ее составляющие части. Ибо притча это или иносказание, это есть такое изложение мысли, когда берется какой-то образ, чаще всего встречающийся в жизни людей и известный, им понятный, и из этого образа выстраивается такая словесная конструкция, которая прикрывает основную, главную мысль, содержание, которое хочет скрыть говорящий притчу. То есть притчу воспринимать непросто, ибо она не воспринимается как обыкновенное прямое слово. А здесь нужен душевный и умственный труд. И это является как бы первой ступенькой, первой преградой для восприятия правильного содержания, сокрытого в притче. И это и является таким первым водоразделом, когда отделяются одни люди, совсем плотские, совсем ленивые, совсем неподвижные к духовной жизни, от тех, кто все-таки стремится, ищет и не успокаивается на своем сегодняшнем состоянии. И человек равнодушный к Богу, к Божественному, к вечности, он тут же сложностью этой притчи будет подавлен, и ему станет неинтересно, и он тут же уходит, оставляя без внимания это содержание. В лучшем случае для него будет просто развлечение, как так еще что-то послушать непонятное, неизвестное. Тут же он это забудет и уйдет. И сказав эту краткую притчу о сеятеле, Господь возгласил: «Имея уши слышите, да слышит». О чем же и шла речь в этой притче? Вышел сеятель сеять свое семя. И когда он сеял, одно упало при пути, то есть где-то просто на дороге, и было попрано, потому что понятно, что по дороге ходят люди, скот, который люди используют. И на дороге мы не видели, что прямо вот, даже по грунтовой дороге, что там что-то росло, какая-то культура, потому что она для того существует, чтобы люди передвигались, и скот, и животные, помогающие людям, передвигались по этим дорогам. Поэтому она твердая, утоптанная, и там произрасти ничего не может, потому что все тут же, даже случайно какое-то семя попадет туда, оно будет задавлено. Так, это всем понятно, и Господь это излагает. И вторая угроза для этого семени. Птицы небесные прилетают, и им очень легко с твердого грунта поклевать эти семена, себе употребляя в пищу. И таким образом, либо другим образом, эти семена теряют всякое значение, и они не могут произрасти на дороге. Другое упало на камень, на каменистую, значит, почву, и пройдя, высохло. То есть, оставшись на поверхности, семя под воздействием зноя, солнца и ветра, оно, конечно, высыхает и теряет свою силу, свою значимость, превращаясь в труп, То есть в мусор, ничего не значащий. Почему? Потому что не имело влаги. В данном случае мы уже знаем, что влага – это плач, и слезы духовные, пресекающиеся от этого плача. То есть без этой влаги, без сокрушения, семя не может дать плод, потому что недостаточно иметь даже благую, вернее, даже добрую землю. Нужно, чтобы она еще была благая. Нужно, чтобы она была увлажнена плачем. И сразу мы вспоминаем о плаче, как великом даре Господа и вторая ступенька в лестнице блаженств. Как мы знаем, блаженни плачущие, якотии утешатся. И еще семя упало посреди терния. И выросло терние и подавило семя. То есть терние тоже растет в земле. Но если семя попадает культурное какое-то, да, попадает рядом с бурьяном, с сорняком, то, конечно же, бурьян победит. И сорняки эти, они как вырастающие без всякого человеческого на это специального возделывания, они просто по данной природе силе подавляют все, что рядом находится, еще пытается произрасти. И, наконец, еще семя упало на благую землю и проросло, и сотворило плод старицею, то есть на 100%. И на этом закончилась притча. Конечно же, для жителей Палестины, да и вообще для всех людей, не хоть сколько знакомых вот, с сельским хозяйством или вот, с культурной, и с птицами, и с почвой, мы все это знаем со школьной скамьи, и поэтому для нас эта притча, в общем-то, не представляет ничего сложного в понимании самой канвы сказания. То есть мы можем очень легко понять, и, о чем идет речь, и представить это семя, как оно там, как там, как там. Что же здесь закрыто было для слушающих Господа? А то, что закрыто было, всегда Господь подчеркивает. И имея и уши слышать, и дослышать. Вот эти слова Господа показывают, что то, что было сказано, не просто услышать. Надо отквезнуть внутренний слух и внутреннее ухо, чтобы воспринять правильно то, что же хотел за этой как бы внешней маленькой, простой историей сказать Господь этой притчей. И ученики подошли и спросили его, то есть апостолы, избранные им, что значит эта притча. Он не отвечает сразу значением притчи, а указывает духовный закон. Такими словами, вам дано знать тайны Царствия Божия, а им, прочим, все в притчах. Да видящие не видят, и слышащие не разумеют. То есть Господь в этих словах разделяет людей, которые воспринимают Его Слово. То есть кто только внешне, Он так и называет, а внешним в другом месте все в притчах. То есть они для Него как бы внешне стоят. То для них притча остается полной силой притча. То есть сохраняется неясность. Они не могут вникнуть в духовный смысл, и поэтому и присутствие Господа, и Его благодатнейшая речь, с Его значит, святых и чистейших уст не спасает этих людей. Они не слыша, не слышат, видя, не видят, и слыша, не разумеют, то есть не понимают, о чем же идет речь только на поверхностном уровне они вот понимают, что птица – это птица, семя – это семя, земля – это земля, камень – камень. Все. Дальше этого они не проникают. Кому же сказано дано знать тайны Царства Божие? Господь говорит, вам указано апостолов, но это не значит, что только вот той группе апостолов из 11 человек, потому что Иуда, понятно, отпал, хотя он еще тогда присутствовал, но он, по сути, был внешним. Почему? Что только к ним это относится? Нет. Ко всем, кто будет веровать, как они, и следовать за Господом, как они, в духе и истине, быть верным апостольскому преданию, учению и самим апостолам. То есть всем истинно верующим по слову их, по проповеди апостольской. И тогда эти слова вам, когда мы читаем Евангелие, они относятся непосредственно к нам, читающим. Поэтому очень мудро Господь написал. Я не сказал, а апостолы записали. Не сказал, апостолам есть дано знать тайны Царства Божия. Тогда этим словом мы были все отрезаны. Потому что апостолов ограниченное число людей. И они могли быть только те, кто очевидцы Господа. И тогда мы читали со скорбью, ну вот, а мы, значит, вне корабля, значит, вне понимания. Потому что как бы только для апостолов. А здесь нет. Здесь Господь говорит вам, и мы понимаем, что это и к апостолам относится, потому что прямое направление было тогда к апостолам. Но это относится к любому истинно верующему человеку, который становится в число вам. Вам. Поэтому применено здесь местоимение, а не конкретное, значит, какое-то указание, там, апостол или там еще пророки, там, и так далее. Так же, как и сказано прочим же в притчах. Каким прочим? Которые не вам. Вот есть вы, а есть прочие. И вот это разделение, конечно же, это не какое-то внешнее, что вот Господь кого-то определяет в своих, а кого-то в прочих. Нет. Это люди. Сами мы своим внутренним выбором становимся либо своими Господу, и тогда к нам относится вам, либо становимся прочими. Вот уже здесь это разделение заложено. Оно заложено на усмотрение человека. И от нас зависит, как встать. И вот своим Господь тут же раскрывает значение этой притчи. И мы видим, как он это объясняет. Семя есть Слово Божие. Сеятель, значит, в данном случае сам Господь, после него апостолы, после него учители церковные, святые отцы, проповедники, все, кто несли Слово Божие в течение всей исторической земной жизни Церкви Христовой. Это все есть сеятели. Все, кто истинно сеет Слово Божие, есть сеятели, есть проповедники или благовестники. Потому что сеется благовестие, благовествование. Вот благая весть о спасении, о искуплении человечества, ну и все, что связано с этим великим делом Господа на земле, всем его домостроительством. Семя – само Слово Божие, которое эти сеятели, начиная с самого Господа и заканчивая последним сегодня живущим проповедником, несли, несут и продолжают нести в сердца слышащих. И вот дальше идет разделение по восприятию этого семени. Понятно, что под землей этого разного качества имеется в виду люди. Потому что Слово Божие сеется людям, оно не закапывается в землю, в ту настоящую, да? А сеется людям. И люди в Писании часто называются землей. Слушай, земля. Ну, не грунт уже это, не к песку уж говорится. Землей назван и весь человек, и иногда сердце человеческое, как главная часть его. Вот. Поэтому, когда сказано о блаженстве, да, блаженный кротцы, как идти наследят землю, то можно понимать, что овладеет своим сердцем, одно значение, а второе значение, что овладеет всем своим естеством, что кротость дает такое блаженство, что человек наконец-то овладевает своим естеством, а не естество давит и ведет человека на грех, погибель. И вот первое разделение – семя на дороге. То есть люди эти сравниваются с землей, которая на дороге, то есть с плотной, затоптанной, бесовскими помыслами, бесовскими ощущениями, вот, превратившейся в каменистую такую твердую, плотную массу, которая, по которой легко, удобно пробегать с земной вот этими интересами, но очень трудно что-то божественное, чтобы там проросло. Вот. И потому что он тут же будет задавлен очередными движущимися этими земными греховными помыслами, ощущениями, будет всем это раздавлено. И потому что птицы небесные тут же поклюют, если даже то, что не успело, будет задавлено. И здесь Господь говорит о том, о чем явно не видно в самой притче, и указывает на духовный закон. А вот об вот этих, которые на пути, на дороге. Это суть слышащие. То есть они слышат слово. Все слышат слово. Все вот эти категории слышат слово. Поэтому внешне, то есть. Но потом происходит совершенно разное с этим слышанием. И вот в данном случае, на этой утоптанной дороге, Господь объясняет, что происходит. Потом же приходит дьявол и вземлет слово от сердца их. Прямо указан источник, куда сеется слово. Не в ум, не в интеллект, не в рассудок и не в карман, не в кошелек, а в сердце. И дьявол прекрасно знает это. И это духовный закон, тоже на земле неизбежно работающий. То есть так определено и попущено Богом, что вслед за благодатным воздействием на человека обязательно будет воздействие от сопротивного, от врага человека, от врага нашего спасения, от клеветника, завистника, первоубийцы, дьявола, отца лжи и всякой неправды, отца злобы и погибели. Он следит внимательно за слушающими Слово Божие. Он не может помешать процессу сеяния, и он не может помешать процессу слышания и восприятия. Это не в его, Бог запретил ему, он не может ничего здесь сделать. Но у него работа начинается потом. Как вор, тайно, незаметно, он приходит в душу. А душа, что? Это гладкая, утоптанная дорога. И семечко лежит сверху, как на ладошке. Бери и забирай. И похищает. Для чего? Да не веровавши спасутся. Потому что как воспринимается это семя, Слово Божие? Как воспринимается? Сердцем. Как? Каким? Что она делает? Верою. Если человек верит в это, он его воспринимает, он дорожит, он хранит, он лелеет, он взращивает и хранит паче всякого сокровища. А если он не верит в это, то для него это не сокровище, это что-то ненужное. Остается на поверхности, как случайно упавшее семя или занесенное в окно там какая-нибудь пылинка, она для него никакой ценности не представляет. Поэтому он даже и не замечает, что оно похищено. Но дьявол знает, для чего он это делает. Чтобы человек не уверовал и не спасся. Вот вся работа дьявола. И в данном случае виноват не Господь Бог, что выпускает дьяволу. И не дьявол виноват, что он похищает. Его работа такая. Виноват человек, который пренебрежительно отнесся к Слову Божию, потому что превратил свою душу в утоптанную скотиной, колесами, грязными ногами дорогу. И некуда туда всеять, и нет веры, и не прививается вера к такому сердцу. Вторая категория – каменистая почва. Они тоже слышат. Более того, с радостью примут слово. С радостью. Потому что каменистая почва – это другое качество души человека. По камням не любят ходить особо ни люди, ни животные. Поэтому она, конечно, не вытоптана. Так. Вот. Но сама по себе, по своей природе, она уже настолько твердая, что произошла твердость укатной дороги. Камень тверже все-таки, чем утоптанный грунт. И поэтому, с одной стороны, очень легко на камень упасть, и то есть, вот этот контакт очень легко происходит, семени с камнем. И даже с радостью принимает. Но не имеют корня, подчеркивает Господь. И же во время веруют, и во время напасти отпадают. То есть, о чем идет речь? В каком время веруют? Если там сказано вообще, чтобы не веровали, то здесь даже веруют. Вот особенность каменистой почвы. Они веруют, когда? И же во время веруют, и во время напасти отпадают. Вот если бы не было «и во время напасти отпадают», мы бы не поняли, о чем идет в первой части. То есть, когда все хорошо в жизни, ничего не болит, никто не ругает, не оскорбляет, никаких финансовых затруднений и других жизненных обстоятельств особых нету, а что не веровать? И Евангелие почитать, и святых отцов, там, и жития, и иконы красивые поставить, и в церковь сходить, свечу поставить, а чего нет? И это может быть очень воспринято. И такой категории лиц очень много в храмах стоят, с каменными сердцами. Одна беда в них. Сердце каменное. И камень, он легко нагревается и потом держит какое-то время тепло, пока источник есть. Да? И он также легко становится льдом по температуре, как лед. Вот. И поэтому и вот этот вот переход от одного до другого очень легко совершается. Уже вера здесь не живая, не истинная. И радость эта притворная, поверхностная, легкомысленная. И поэтому они с радостью принимают только из-за того, что вот красиво, что оно внешне, что оно какое-то впечатление производит. Вот такое вот. Но они глубоко не могут быть. Почему? Потому что влаги нет, сердце не сокрушилось. Оно не обработано, оно не стало мягкой, доброй и благой землей, которая только и может принять Слово Божие, чтобы принести плод. И как же отделяет Господь каменносердных людей от людей с добрым, благим сердцем? Одним способом. Напастями, скорбями. Поэтому до пришествия скорби мы сами себе не можем сказать, верующие ли мы, в церкви ли мы, хотя и ходим каждый день, допустим. Вот. и действительно ли мы за Господом. Только напасть серьезные скорби, беды, неприятности проверяют наше сердце на качество. Каменное оно или доброе и благое. И эта категория людей на этом не преодолевает эту преграду. Все, как только напасть, оно... Нет, оно говорит, мы так не договаривались. Я послал церковь на отдых, на покой, на радость, на блаженство. Но никак не... О, что-то за вера такая. Скорбеть, страдать, болеть. Не, мне это не надо. И он так же легко расстается с этой верой, как вчера легко с радостью принимал ее. Да избавит Господь нас от этой участи. И, наконец, в тернии падшее семя. Это тоже категория людей, которые суть слышащие, как пишет, говорит Господь. И от печали, в данном случае печаль называется забота, особая такая забота о земном. И богатство, и сластьми житейскими живущие подавляется. То есть, тут вроде бы и почва более-менее подходящая по своему, так сказать, мягкости. То есть, она, это земля. Но на этой обработанной земле люди сами культивируют не Слово Божие, ему там просто места нет. Оно подавляется. Оно пытается, потому что они как бы и склонны к принятию. Это люди не каменные и не утоптанные. Они своим расположением, своим отношением к жизни, они обработали сердце свое. Но беда в том, что они впускают не то семя. Они выбор сделали не тот. Они миролюбцы, они боголюбцы. И поэтому весь их труд этот служит им не на радость, не на спасение, а в погибель. Потому что в обработанное сердце, вот, в натренированные, там сказать, упражнениями со школы, там, институте, этот ум, они все это впускают не в поиски спасения, покаяния, стремления к Царству Божию, поиски правды Божией, как Господь заповедовал, а только к богатству, к заботам, попечениям житейским, сластям житейским. Конечно же, если человек направлен к этому, устремлен к этому, думает только об этом, желает только этого и добивается только этого, то Слово Божие будет подавлено. То есть не выдерживает оно, конечно, в душе этой борьбы, оно тут же подавляется и без плода бывает. И так и написано, и не совершают плода. Поэтому то, что оно попало туда, и они услышали, им никакого значения не несет. И, наконец, только одна категория доброй земли, и которая суть добрым сердцем и благим. То есть, Господь объясняет, что добрая земля, опять-таки, что это сердце человеческое. О нем идет речь. Так вот, сердце доброе и благое. Недостаточно быть только добрым. Потому что есть доброта человеческая. Но она может быть направлена только, вот как те, которые в терниях, да? То есть к родственникам по плоти. Они заботятся, они проявляют к ним очень даже, да, и милость, и все, поддерживают их там все. Но эта доброта не спасительная. Бог отвергает человеческое добро. Ибо оно смешано со злом, с падением, оно отвергается. Вот. О, истинное добро, когда сердце доброе и благое. А что такое благое? Мария – благую часть избра, которая не отнимется от нее. А что делала Мария? А слушала Слово Божие, принимала, хранила его. Да? Вот благость человека – в его устремленности к Богу через слышание восприятие Слова Божия через хранение его, возделывание и принесение плода, прежде всего покаянного плода, которого Бог требует. Вот этой благости, если нет в сердце, то и его доброта, смотри, ой, добрый человек какой, смотри. Да, может посмотреть, человек добрый. Он только в Бога не верует, а так он очень добрый. Он только церковь не любит, а так он добрый. И так далее. То, конечно же, его доброта никакой пользы ему не составит. Это в земной жизни, конечно, лучше вот такой добрый человек, чем который бегает с топором, там, пьяный дебошир, там, и причиняет уже физический вред там, людям, там, проламывает голову. Конечно же, если сравнивать, вот так, то он как будто с ним приятно, все-таки он тебе не кинется на тебя, там, не ворует, там, так далее. Вот. Но его эта добропорядочность, она, то есть эта почва, да, она направлена на другое. Он всю ее растрачивает на земное и гибнет так же, как и каменно-сердечный, как и утоптанно-сердечный, как и неверующий, безбожный человек. И, может быть, даже еще и трагичнее для него, потому что он-то мог воспринять по качеству сердца своего, да отказался. Тут уже сознательная подмена выбора. Отказываюсь от Царства Небесного, от жительства с Богом ради того, чтобы временно поуслаждаться житейскими сластями. И вот в завершении этого толкования Господь говорит о доброй земле, что это доброе сердце и благое, они, эти люди, да, слышавшие слово, держат, не выпускают, не дадут ни дьяволу украсть, ни птице поклевать, они его хранят и плод творят в терпении. Это очень важное упоминание, очень важное слово. Не просто хранят, там закрыли на замочек и пошли себе отдыхать. Нет. В терпении. Это о чем говорит? Это о том, что хранение плода и взращивание его дело очень многоскорбное, трудное, связанное с большими напастями, искушениями, неприятностями. Что вот если ты изберешь этот путь, то ты сораспнешься Христу, как сегодня мечтали апостолы. Я сораспягся Христу. И поэтому мало людей, которые выбирают этот путь. Очень жестокий, узкий, тесный. И мало кто обретает его. Люди хотят идти широким путем. Даже приемлющие веру в Бога, признающие его бытие и его заслуги, и все, Господа Иисуса Христа, все, да. Господи, ты вот все правильно, ты есть, мы тебе хотим, да, и храм построим, и колокол повесим, и иконы, и свечи будем ставить. Но дай нам и широким путем идти. Жить всласть, наслаждаться земным, и еще и к тебе попасть. О, хотят совместить несовместимое. И вот, рассказал толкование апостолам, Господь опять возглашает, имеющие уши слышите, да слышат. И на этом заканчивается как раз этот отрывок церковного чтения. Зачем же уже в сторону апостолов, после растолкованной притчи, опять говорить, имея уши слышать да слышат? А мы уже знаем. Зачем? Потому что это духовный закон. Как в первом случае, так и во втором случае. Содержание, смысл его один и тот же. Приложение другое. Там это было приложено вообще вот, к внешнему восприятию канвы, да, и вот к тому пониманию, которое указал Господь. То есть у верующих и неуверовавших разделение идет. А здесь идет разделение среди уверовавших. Но уже в самом толковании а для кого-то оно является, в свою очередь, притчей. Толкование, изложенное только что Господом. Для кого-то оно является самодостаточным. И человек больше ничего не видит за этим. Ага, вот это есть. Ага, понятно, это все, благое сердце, все. И он уже думает, что он все познал и что все достиг. На самом деле и здесь нужно толкование. Вот что есть доброе, благое сердце, как я говорю, да, что почему во время верует, во время напасть отпадает. Это какое время? То есть и тут сокрыто. И разделение идет на людей, слышащих внешним человеком, и на людей, слышащих внутренним человеком. Ибо здесь Господь обращается к внутреннему человеку. И Он говорит, имея уши, слышит и дослышит, уже к внутреннему человеку. Мы знаем, что человек делится, как бы, вот в этом смысле, на внешнего человека, внутреннего и внутреннейшего. Есть еще внутреннейший человек. Такое поучение можно взять из этой притчи Господней. Теперь уместно будет вернуться к вчерашнему евангельскому чтению вот в каком отношении. Надо сразу настроить свой дух и свой ум на все Священное Писание, на все Евангелия, в отношении вот этих двух вещей – хлеба и рыбы. Что мы сразу вспоминаем? Ну, конечно же, молитву Господню, Отче наш. Отче наш, ижеси на небесе, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небеси, на земле. Хлеб наш насущный, дать нам днесь. То есть идет просьба о насущном хлебе. Не просто о хлебе, как вообще, а насущном. Чем отличается вот хлеб простой от хлеба насущного? Чем? Насущный хлеб – это тот, без которого невозможно. Он крайне необходим. Поэтому хлеб может быть насущным, а, скажем, золотое кольцо с рубином не может быть насущным. Оно может быть просто золотое кольцо с рубином. Но сказать золотое кольцо с рубином насущным, нельзя сказать. То есть это не есть такая крайне жизненно важная потребность, без которой человек умрет. Если он не будет носить перстень с рубином, то он умрет. Нет. А вот без хлеба человек умрет. И, конечно же, здесь не идет речь о хлебе, выпеченном из теста, в свою очередь из муки, там пшеничной или какой-то другой, злаковой культуры. А речь идет, прежде всего, о великом таинстве, да, соединения с живым Богом. «Я есть хлеб, сошедший с небес», так сказал Господь. Вот о каком хлебе мы просим. О Господе! Прежде всего, о пришествии Господа в нашу бедную, сиротствующую, прокаженную, погибающую, несчастную душу. Вот чего мы просим. У Отца Небесного. Но чаще всего по условиям Божьего промысла это пришествие Господа осуществляется через очень простую, установленную форму. великого таинства Евхаристии, да, когда испеченный просвора, то есть земной хлеб, превращается в небесный хлеб во время литургии, во время таинства Евхаристии. И поэтому здесь нет никакого недоумения. Прося самого Господа, мы его и получаем, но чаще всего в виде, значит, пречистого тела и крови Христовой. Ибо под видом двух частей. Поэтому, прося как бы хлеба Господа, мы как бы просим хлеба и вина, преосуществленных в тело и кровь Христову. И такое понимание верно, истинно, несомненно, по учению святых отцов. Но оно касается и всей церкви, и сообщества истинно верующих, и, конечно, каждого из нас, приходящего за этим хлебом. Но есть еще нужда личная каждого из нас. Помимо участия в великом церковном таинстве подвижничества. То есть как бы хлеб, который лично мне нужен крайне, каждодневно. То есть та пища, которой я каждодневно питался. И вот в этом отношении она может быть разной у каждого человека, в зависимости от его сегодняшнего состояния и устроения. Но если мы дали себе труд изучить творения, оставленные святыми, богоносными, преподобными отцами, то мы бы единогласно, единомысленно пришли бы к одному и тому же, что под этим хлебом вот личного такого направления имеется в виду плач и слезы духовные. То качество, та добродетель, это то дар Божий, великий дар Божий, который крайне необходим каждой душе, которая осознала хоть когда-нибудь себя грешной, отпавшей от Бога, не способной ни на что доброе, святое, божественное, не способной к богообщению по своей природе, по своему падению, по своему состоянию вот, после падения. Если душа это осознает, то она осознает и то, что самым важным хлебом, питанием ее, каждодневным питанием, может быть, плач и слезы духовные. То есть сердце сокрушенное и смиренное, другими словами. Или нищета духовная и плач блаженный. Потому что одно не может быть без другого. То есть это первые две ступеньки, которые уже блажены. Ибо грешник, по благодати Божией, признающийся грешником, уже блажен. Ибо у него есть выход из этого состояния. А плакающий себя, три блажен, он уже выходит. У него есть чем выходить. У него есть чем достучаться до Бога, есть чем докричаться, есть чем умилостивить. Бог не оставит без внимания душу плачущую о своей погибели, о своих грехах, о своих немощах. Никогда не оставит. Он в первую очередь к ней обратится. И он ждет только этого. Поэтому этого хлеба мы просим. Но интересно, что в молитве «Отче наш» мы не просим рыбы. Правильно. А мы Отца Небесного не можем просить рыбы. Не можем. Потому что рыба это не есть уже так насущно, как хлеб. Хотя очень важно и необходимо. И мы видим в действиях Господа, что Он и благословляет первый чудесный лов рыбы, и накармливая людей, да, тысячи людей, в одном случае пятью хлебами и двумя рыбами, не только хлебом, но и рыбу размножил. И в известной, значит, евангельском месте от Матфея, вот, которое читается часто при каждом молебне о деле, скажем, вот, просите, щите, толците. И когда Господь хочет уверить нас, что, несомненно, будет дано, Он обращается к простейшему сравнению. Кто из вас, обращаясь к людям, имеющих детей и понимающих это, если сын его, говорит, вас просит хлеба, неужели они камень дадут ему? Или если ваши дети попросят рыбы, то неужели змею дадут ему? Опять и хлеб, и рыба. Не остановилась вот на одном, просто хлеба и все. Уже казалось бы, значит, показывая, что если вы, будучи лукавыми, грешными, детям своим при этом даете хлеб, когда просят хлеба, и рыбы, когда просят рыбы, то тем более Отец Небесный даст благо просящему Него. В одном месте, а в другом месте Духа Святаго просящим у Него. Потому что все эти дары приходят к нам, конечно же, в Духе Святом. Что Евхаристия, что Слово Божие. Вы уже поняли, что под рыбой понимается Слово Божие. И прежде всего, с большой буквы Слово Божие, сам Сын Божий. Вот. А с маленькой буквы это любое Слово Божие, которое тут названо семенем, а здесь оно есть рыба. Поэтому недостаточно причащаться, нужно еще слушать Слово Божие. Поэтому и служение священника состоит из двух основных равнозначных частей. Это богослужение, в котором вершиной и важнейшей частью является Евхаристия и причащение людей, и проповедь Слова Божия или благовествование. И горе мне, говорит апостол Павел, от лица всех апостолов и последующих им священников, епископов, если я не благовествую. Нельзя остановить проповедь. Нельзя прекратить сеять. Где, какая почва от нас не зависит. Это уже дело самих людей, как они к этому отнесутся. Но мы, священники, поставлены от Бога, которым дарована власть, сила, благодать, проповедовать обязаны. И это наш только долг, и ничего больше. И мы будем истязаны и страшно мучимы, если мы не учим людей правильно, если мы не проповедуем то, что должно, и не благовествуем так, как апостолы и святые отцы, в их духе, в их русле, в их единомыслии с ними, в единодушии с ними. Это грех страшнее человекоубийства, прелюбодейства, воровства, разбоя, страшнее несравненно, ибо там страдает тело человека или карман человека, здоровье человека, а здесь его вечная участь. Они губят людей, вот эти взявшие, но не соответствующие, губит людей, либо то, что они не рассчитали и взяли за не свое, либо то, что они не выполняют то, что должны, а поменялись на что-то другое, на земное, на погибельное. И поэтому они не исполняют того, ради чего, собственно, и принимает человек благодать, преемственность апостолу, то есть священный сан. Ибо сами не делают, и другим не научают делать. Сами не входят, и других не пускают, сказал Господь. Горе вам! Никому Господь не говорил так страшно и сильно, и обличая. Горе вам, лицемеры, фарисеи, обращаясь к тем, кто поставлен на это делание. Поэтому рыба – это важная часть. И почему две рыбы, теперь мы можем понять, было указано в накормлении. Это питание людей, это пища людей. Самое необходимое. Люди голодают, две категории пищи. Хлеб и рыба. Таинство и Слово Божие, благовестие. Поэтому две рыбы, потому что будет две великих всемирных евангельских проповеди. Не то, что будут, а одна была, а одна еще будет. Уже для отступившего человечества. И это величайшая милость Божия. Поэтому она как бы прикрыта указанием двух рыб. В данном случае. И поэтому Господь везде проводит. И вчера на всеночном день чтения Евангелия, то когда уже был приготовлен хлеб у Господа, и еще дал им рыбы. То есть апостолам, которые трудились всю ночь, не поймали, а потом по его благословению поймали. А с точки зрения плода этой проповеди, то рыба имеет обоюдное значение. С одной стороны, со стороны Бога это Слово Божие, благодатное слово проповеди, благовестия, а со стороны восприятия это уловление человека. Ибо когда был первый чудесный лов рыбы, то Господь что им сказал? Оставьте сети, да, лодки эти, отныне будете ловцы человеков. Указуя, как бы приточно на сравнение, так как выловили рыбу, так будете уловлять человеков. Поэтому вылавливание рыб через Слово Божие и есть обращение человека к спасительной вере и введение в церковь. И тогда и человеков, и народов. И по толкованию святителя Григория Паламы, а мы имели честь быть на его мощах, великое счастье поклониться его нетленным и духоносным останкам, и он говорит, что одно из значений 153 рыб последнего чудесного лова уже по воскресении Господне на море Тиверианском имеет значение, что проповедью Евангелия за все время истории будет уловлено 153 народа. Одно из значений этого. То есть показывая, как Слово Божие, как проповедь воздействует. И в другом месте, в Деянии апостолов мы видим, вера от слуха, говорит апостол. От слуха. То есть люди уловляются проповедью. Невозможно людей уловить таинством церковным. То есть выйти с чашей на улицу, с ложечкой, и кричать, идите сюда, я буду всех причащать. Это безумие, это нелепость, это кощунство, это как угодно. Не повергайте бисер перед свиньями. Не давайте святыню псам. Святыню псам выйти на улицу мы не можем давать, даже если они в виде людей ходят. Поэтому таинство для верных, литургия верных, а слово для всех. Но для одних оно в притчах, как мы сегодня разобрали, да, и остается притчей и загадкой. Для других оно скрывается Господом в меру, а для третьих скрывается уже духовными отцами в полную меру, которые имеют уши слышать внутреннейший слух. Открывается. Для того, чтобы принести уже плод внутренней жизни. Таково значение хлеба и рыбы. И теперь, читая священное Писание, Евангелие, когда вы будете или молясь Отче наш, вы уже будете всегда вспоминать в этом значении, и оно будет как бы работать уже, это понимание, добавляя вот особое качество к вашей молитве или к пониманию прочитанного отрывка. Потому что, читая накормление людей, мы понимаем, что это не просто. Господь сделал чудо, накормил, все это, да, там вот такой есть смысл. Вот чем накормил? Почему и то размножил? И это будет работать. И даже молитва «Отче наш», читая, каждое новое понимание, оно видоизменяет нашу молитву. Потому что мы уже с новым знанием, с новым пониманием, с новым ведением молимся с учетом воспринятого. И тут же наша молитва принимает дополнительное, то есть обогащается, принимает дополнительное качество. Потому что оно было в ней сокрыто, но мы не понимали. Мы ее видели вот только в таком каком-то определенном ракурсе, но никак не видели всей глубины. А молитва эта Господня настолько велика, что отцы не зря ее называли это краткое Евангелие. Вот, соединенное, вот как бы в одну молитву Господь. Поэтому, конечно, там глубина необыкновенная и человеком недомыслимая. Поэтому не думайте, что если мы легко заучили ее наизусть и читаем три раза утром, три раза в обед, три раза вечером, то мы уже владели этой молитвой. Нет. Она Господня. Ее сам Господь дал. Не человеками составленная, а все Божие, оно только кажется таким легким, прекрасным, а оно еще имеет глубокий-глубокий смысл, который надо постигать. А постигается оно не только через слушание и как бы узнавание чего-то нового, неизвестного, но и через изменение своего качества, через каждодневный труд в плодоприношении посеянного семени в терпении. И пусть всемилостивый Господь наш Спаситель, сжалившись над нашим бедственным океаном состоянием, подаст нам прежде всего наш хлеб насущный, плач и слезы, и после этого причащение пречистых таинств, и пусть Он подаст нам рыбы в слушании и принятии Слова Божия, чтобы оно нас взращивало, направляло, руководило, подвигало. И мы тогда добрым и благим сердцем воспримем это и принесем плод терпения. И поэтому просим этого терпения и в текущих, и в предстоящих, великих, в том числе вселенских, всемирных скорбях и великих бедах, напастях, настолько великих, настолько страшных, что если бы Господь не сократил те грядущие скоро дни, то не спаслась бы никакая плоть. И от века не слыхано, что нам предстоит претерпеть. Поэтому просим мы в своих молитвах домашних обязательно плача слез и терпения, и долготерпения. Да не сломаемся, да не отвергнем этот блаженный, святой путь к Богу, путь церковности, путь Иисусовой молитвы, путь покаяния и плача из-за того, что на нас надавили скорби, напасти, искушения, беды, неприятности. Да не уподобимся каменно-сердечным человеком. И да будет эта милость Божия с нами. Аминь.